Свежее утро на радио «Спутник».
25 ноября пока в неофициальном порядке в вооруженных силах отмечается молодой профессиональный праздник – День российского военного миротворца. Эта дата выбрана не случайно. 25 ноября 1973 года впервые на официальном уровне группа советских военнослужащих была включена в состав миротворческой миссии ООН на Ближнем Востоке. В последующие годы СССР, а затем Россия приняли участие в десятках подобных операций по всему миру. В студии Илья Харламов и Елена Глещинская. Здравствуйте, Лена, привет.
Привет.
На линии политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов. Денис Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так, Денис есть Олегович? Ли у нас связь? Да. Денис да. Олегович.
Да-да.
Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот если отмотать ленту времени, как говорил мой знакомый, назад, вот в 70-е годы, тогда, на ваш взгляд, была ли такая необходимость действительно принимать участие в этих миротворческих миссиях при учете того, что СССР была реальной супердержавой и, конечно, претендовала на влияние в мире и не только претендовала, но и влияла на половину мира?
Мне думается, что совершенно закономерно, что и тогда, и сейчас участие в миротворческих инициативах, как под эгидой ООН, так и под эгидой других организаций, или самостоятельно, как это демонстрирует в последние десятилетия Российской Федерации, конечно, необходимо. Дело в том, что не так много государств на планете, которые могли бы располагать подобными ресурсами и возможностями для участия в подобных миссиях. А исходя из того, что у Российской Федерации имеется совершенно неоценимый опыт и последних десятилетий, или вы правильно говорите, еще с 70-х годов прошлого века, то кто, как не мы? В этом случае вот эта фраза лучше всего характеризует ту ситуацию, которая складывается и сложилась вообще с миротворчеством в целом. Надо же отметить, что, вот вы правильно говорите, 70-х годов представители, офицеры Советского Союза присоединились к ближневосточной миссии. Но надо же и вспоминать о том, что эта миссия начала свою деятельность еще с конца 40-х годов. То есть представители Советского Союза десятилетия раздумывали, рассматривали эти все форматы участия и в итоге приняли, как мне кажется, достаточно такой реалистичный и прагматичный подход относительно участия в миротворческом контингенте, особенно по линии Организации Объединенных Наций. Ведь, по сути, до 90-х годов как таковых военных контингентов Советский Союз особо никуда да и не посылал по линии вот, именно по линии миротворчества. Угу. Так что здесь, я думаю, все органично и все закономерно.
Ну вот скажите, пожалуйста, если завершить тему с Ближним Востоком, вот с второй половины 20 века, ну, действительно, после появления государства Израиль в 1948, по-моему, да, если я не путаю, году, ну, и в целом, ведь и между арабскими государствами все время были конфликты разного характера, разного свойства, в том числе и территориальные споры, и ресурсы там, и политические системы конфликтовали, ну, много чего было. Вот до 70-х годов иностранные, другие миротворцы, они какие каким-то образом влияли, ну так, радикально на эту ситуацию, или вот конфликты тлели своим чередом, а миротворцы, ну, каким-то образом пытались сдерживать, но не более того, то есть не определяли ситуацию в целом в регионе?
Вы знаете, наверное, не так много примеров вообще за, если мы берем, опять-таки, миротворчество по линии ООН, в рамках этих проектов, где миротворческие контингенты прям-таки определяли политику, определяли ситуацию в регионе. Дело в том, что СССР, когда начал принимать участие в этой ближневосточной кампании, связанной с миротворчеством ООН, принимали же участие на уровне наблюдателей, на уровне офицеров. И вот наши представители были в Египте, Израиле, Сирии, Ливане, впоследствии в Ираке и в Кувейте. То есть в этом отношении нельзя говорить о том, что было такое прямо полноценное участие, и через подобный механизм, там Советский Союз, либо другие страны уж очень сильно оказывали влияние на ситуацию в регионе. Но вместе с тем целый ряд конфликтов демонстрировали и демонстрируют, в частности, то, что подобный механизм может быть очень эффективен, особенно для прекращения активной фазы вооруженного конфликта. Вот если мы опять-таки немножечко там отмотаем время уже от ближневосточных вопросов, вот связанный, допустим, конфликт между Пакистаном и Индией, известный как конфликт вокруг региона Джамма и Кашмир, да. Так там, на самом деле, миссия, которая там находится, и тоже уже порядком, порядка 60 лет. Или, допустим, конфликт на территории Кипра, которому также уже около 50 лет. И это как раз те конфликты, в которых эффективность миротворчества вполне доказана, как фактора, который завершил, снизил градус напряжения уже в военном конфликте. Что, собственно, кстати, мы наблюдаем и сейчас в рамках конфликта в Нагорном Карабахе. Но здесь отдельная история, конечно, она не связана ни с ООН, здесь вообще отдельная история. Да.
Денис Олегович, мы можем сделать такой вывод, вот, что с каждым таким инцидентом важность и значение миротворческих войск, она все-таки возрастает и все больше имеет влияние?
Вот очень хороший вопрос. Вы знаете, не можем мы сделать такие выводы. Вот точно не можем.
Но хотелось бы, да.
Может быть, конечно, хотелось бы, но не можем. Потому что если мы вот посмотрим ретроспективу относительно тех миссий голубых касок Организации Объединенных Наций, то мы там, к сожалению, не найдем большого количества примеров того, что подобный механизм способствовал полному урегулированию конфликта. На определенном этапе он может снижать напряжение, он может, что бывает, кстати, крайне редко, предотвращать вот военные именно конфликты. Но обычно потом включаются факторы уже такие, как политика. И в этом отношении достаточно часто были ситуации, когда миротворцы становились то ли заложниками ситуации, а то и напрямую, как в случае с сербской крайней, влияли на то, что одна из сторон устраивала, ну, фактически геноцид другого народа.
Вот, Денис Олегович, извините, я просто на секундочку прерву. Да. Вот я хотел отдельно об этом поговорить. Это уже новейшая история, это 90-е годы, война в Югославии, теперь уже бывшей. И ведь, если мы... Давайте просто напомним вкратце, что Россия, как страна-миротворец, там сделала, и что сделали натовские миротворцы по отношению к сербам, да, когда, по сути дела, под их прикрытием, в общем, у сербов забирали то, что им принадлежало по праву. Давайте вот эти события вспомним вкратце.
Ну, давайте попробуем. Конечно, такие события...
Ну да, вкратце сложно, но да. Формат, к сожалению, таков. Да.
На самом деле, контингенты Российской Федерации присутствовали в бывшей Югославии на территории Боснии и Герцеговины. Впоследствии был еще контингент, ну, кстати, к сожалению, мне кажется, кратковременный, на территории Косово и Метохии сербского края. Но вот резонансные вопросы, о чем, наверное, вы хотели сказать, это как раз вопросы, связанные с поведением, с ролью голубых касок миротворцев ООН на территории Хорватии в рамках конфликта, который происходил там. Вот да, вот это достаточно трагические исторические события. Они были связаны с тем, что под прикрытием, ну, то есть, если немножечко углубиться, были введены голубые каски ООН, они стали на линии соприкосновения между сербскими силами и силами уже тогда независимой Хорватии. Хорватская армия произвела рекогностировку, перегруппировку и подготовку к наступлению. Голубые каски вообще никак не отреагировали, а впоследствии голландский контингент в сербской крайне просто ушел со своих позиций, открыв возможность атаки для хорватских вооруженных сил на сербские анклавы. И таким образом, по различным оценкам, порядка 200, а то и более тысяч людей были вынуждены покинуть эти регионы, а по количеству погибших до сих пор точных цифр нет, но это исчисляется тысячи.
Если вспомнить 2008 год, события в Южной Осетии, как мы помним, в общем, да, так сказать, поведение Тбилиси, и, по сути, было нападение же изначально на российскую миротворческую миссию, вот там, на территории Южной Осетии. Но вот, смотрите, могут ли миротворцы... В этом связи возникает вопрос, да, каковы, собственно говоря, права миротворцев, ведь есть такая точка зрения, что если миротворцы начинают стрелять, значит, миссия провалена. Вот она справедлива, такая точка зрения?
Мне кажется, несправедлива такая точка зрения, потому что то, как себя должны вести миротворцы, обычно определяется их мандатом. Мандаты на выполнение миротворческой миссии могут быть самые разные. Начиная от того, что эти миротворцы, это могут быть там гражданский персонал, который занимается мониторингом ситуации и больше ничем. Либо вплоть до того, уже известны различные мандаты, когда миротворческие контингенты, это было в нескольких кейсах по Африке, имели возможность применять силу, в том числе и тяжелое вооружение для подавления тех или иных провокаций со сторон конфликта. Так что в этом отношении универсальных подходов нет и не должно быть, потому что каждый конфликт, он разный. Имеются, конечно, многие общие черты, схожести, но подчеркиваю, что у каждого конфликта есть своя специфика, своя оригинальность, и, как следовательно, каждому конфликту должен быть свой подход и выписан отдельный мандат для миротворцев. Что они могут делать, чего они не могут делать, исходя из того, как эффективно влиять на действие на существующую ситуацию.
Денис Олегович, а вот я понимаю, что для каждого конфликта, для каждого региона свои условия, но все-таки вот этот мандат, легитимизация нахождения миротворцев на данной территории, она должна происходить на каком уровне? Обязательно должно быть ООН, если это какие-то двухсторонние, трехсторонние соглашения?
Нет, не будут, вот как в Карабахе, да.
Да, не будет ли с какой-то стороны это возникать, каких-то нареканий или какого-то отторжения?
Нарекания, ну, если вы имеете в виду пропагандистского характера, конечно, будут возникать всегда и везде. Вы смотрите, у нас какие сейчас тенденции наблюдаются? Если, допустим, в середине вот, и в конце прошлого столетия, безусловно, доминирующую роль в миротворчестве играли силы Организации Объединенных Наций, то уже там с 90-х годов, начало нулевых годов, очень много было примеров того, как региональные организации пытались брать на себя подобные функции, функции, связанные с миротворчеством. И в этом отношении нет совершенно универсального подхода. Есть как бы общепринятые вопросы, связанные с вот, Организацией Объединенных Наций, когда она фактически легитимизирует те или иные организации как акторы, которые имеют возможность право посылать миротворчество. Но, как показала практика, это совершенно не обязательные условия. И вот относительно того, кто же должен давать разрешение на ввод миротворческих сил, здесь нет общего подхода, потому что по разным причинам, по разным методикам происходят подобные сценарии, но в первую очередь это такая базовая, наверное, ключевая основа любой миссии, что стороны конфликта должны быть готовыми к тому, что появятся миротворцы. Потому что без подобного соглашения, подобной договоренности, это вполне может означать, что эти люди, эти государства, которые их направляют туда, фактически могут стать третьей стороной конфликта, что, конечно, недопустимо и противоречит самому духу и самому философии.
Самому названию. Да, Денис Олегович, скажите, пожалуйста, еще вот один завершающий вопрос к вам. Что касается Донбасса и миротворцев, да, которых там до сих пор нет, ведь несколько лет назад эта идея активно продвигалась о необходимости введения миротворцев ООН вот, на территорию конфликта, да, и вооруженного противостояния. Понятно, что нет сейчас широкомасштабных боевых действий, но обстрелы продолжаются ежедневно. Вот почему развитие не получило этой идеи, на ваш взгляд?
Ну, потому что разные позиции были у сторон. И самое главное, потому что не было точно общего понимания, вот о чем мы с вами уже говорили, мандата данной миротворческой миссии. Дело в том, что мы же помним и знаем, допустим, украинскую позицию, которая заключалась и заключается, ну, сейчас уже она не акцентированная такая, в том, что миротворцев почему-то необходимо было выставлять на границе Российской Федерации и Республик Донбасса. На что, конечно, бы никогда не согласились Республики Донбасса. И в этом отношении, вот, кстати, важный очень момент. Сколько мы говорили и прорабатывали эти вопросы, связанные с миротворческой миссией, ну, в теоретическом, по крайней мере, плане, на экспертном уровне. Даже наши западные партнеры, даже представители Североатлантического альянса, все в один голос говорили, для того, чтобы можно было реализовать миротворческую миссию на Донбассе, необходимо согласие, в первую очередь, Украины и Республик Донбасса, не Российской Федерации, как нам украинские партнеры навязывали и до сих пор хотят, чтобы мы это признали, чтобы было так. Так что в этом отношении, ну, сказать, что сложно было бы и будет возможно ввести подобную миссию на Донбасс, мне кажется, это очевидно. Там очень много параметров, которые очень усложняют этот процесс, вопрос, начиная от количества человек, которые должны принимать участие в миссии, сумме, в которую она, по-видимому, при реализации может обойтись. Там еще порядка 20 параметров таких основополагающих.
Все понятно. Спасибо большое. Политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов был на линии. После небольшой паузы продолжим.
В эфире «Радио Спутник».
Вот, Лен, видишь, споры по поводу того, как должен называться праздник, и существует на самом деле, вот он неофициальный, День российского военного миротворца, есть точка зрения такая, что правильнее было бы его назвать Днем российского миротворца. То есть это расширяет пределы, да, вот этот горизонт, то есть, так сказать, не только военного, но и в целом миротворца. Вот давай этот вопрос зададим вице-президенту межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Анатолию Соловьеву. Анатолий Николаевич, здравствуйте.
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 Анатолий Николаевич, ну вот праздника профессионального официально нету, Дня российского военного миротворца. Ну, только ли в том причина, что там есть слово «военный» или в чем-то другом?
Ну, собственно, наверное, сначала нужно обратиться к истории. То есть вообще миротворческие операции под флагом ООН проходят у нас с 1948 года. Начались они 29 мая, и именно поэтому в 2002 году Организация Объединенных Наций был учрежден Международный день миротворца ООН, который повсеместно отмечается во всем мире. Наша страна, СССР, да, в то время долгое время не принимала участие в операциях по поддержанию мира, и лишь в 73-м году.
Да, да. Это мы подробно уже обсуждали. Если можно, вот здесь вот покороче, потому что мы вот только-только в эфире об этом говорили. Все-таки о празднике. Вот нужен ли праздник именно День российского военного миротворца?
Наша организация считает, и, собственно, это подтверждено пояснительной запиской, разработанной кандидатом исторических наук Шеповой, что данный праздник должен называться День миротворца.
Просто миротворца.
Без упоминания военного. Потому что в миротворческих операциях, помимо военного контингента, принимают еще участие полицейские, миротворческие силы, гражданский персонал. Это в том числе авиационная поддержка. Поэтому как бы выделять лишь одну составляющую, один компонент всех миротворческих операций, это было бы неправильно. В противном случае у нас появится праздник День миротворца МВД, День миротворца там авиационной компании какой-то и так далее. Поэтому, конечно же, правильнее называть его День российского миротворца.
А расскажите, пожалуйста, в каких миссиях вам приходилось участвовать?
Ну, мой миротворческий опыт не столь велик. Я принимал участие лишь в одной миссии ООН в Судане. Это было в 2005-2007 году. И также я руководил курсом подготовки военных наблюдателей ООН, который располагался на базе учебного центра «Выстрел» в городе Солнечногорске. А у нас есть ветераны, которые участвовали в 5 и более миссиях, то есть опытные совершенно офицеры, имеющие большой опыт работы в международных, интернациональных коллективах.
Анатолий Николаевич, скажите, пожалуйста, если говорить о Судане, вот о вашем пребывании в этой стране, но бывали ли случаи, когда приходилось миротворцам применять оружие, да, браться за оружие, потому что, ну, всякое бывает, и если есть конфликтующие стороны, то наверняка они недовольны нынешним положением вещей, и многие недовольны вообще присутствием иностранных граждан, пусть даже миротворцев. Вот что-то подобное было в Судане?
Ну, здесь нужно отметить, что, во-первых, миротворческая операция под флагом ООН размещается на территории страны, где достигнуто предварительное соглашение о перемирии, и, соответственно, бывшие противоборствующие стороны дают как бы разрешение Совету Безопасности на организацию этой миссии. После этого решением Совета Безопасности выдается мандат, да, на проведение миссии, и лишь после этого она разворачивается. И опять же, самый важный фактор, что военные наблюдатели ООН и полицейские, они несут свою службу в миссиях без оружия. То есть оружием владеет, и то легким оружием, легким вооружением, владеет лишь миротворческие силы. Это специальные подразделения, они как бы приданные миссии для охраны, вот как раз обеспечения безопасности сотрудников миссии. Поэтому как бы применение оружия в Судане именно нашими российскими миротворцами не было, а
вообще, часто ли такое бывает, да, часто ли в разных регионах, что приходится просто защищаться, условно говоря, защищать, спасать свою жизнь и применять оружие?
Да, такие случаи бывают, и вот для этого как раз предназначены контингенты, особенно это наблюдалось в Республике Конго, то есть миротворческие силы активно вмешивались, так скажем, в планы различных бандформирований, которые пытались дестабилизировать ситуацию в стране, вплоть до применения авиационных сил. Это было в Сьерра-Леоне, стояла российская вертолетная группа, которая применяла боевые вертолеты.
Как вы расцениваете происходящее сейчас в Нагорном Карабахе? Было бы интересно узнать. Ну, всем известно, что там есть миротворческая миссия. Она российская, правда, Турция настаивает на участии своих военнослужащих в этой миссии. Но, тем не менее, такой широкомасштабный огонь прекратился. Под контроль Азербайджана переходит ранее удерживаемые, как иногда говорят, Нагорным Карабахом районы вот эти азербайджанские. Вот как вы оцениваете происходящее? Вовремя ли миротворцы там появились? Или с опозданием? Или, может быть, раньше, чем нужно? И какие у них перед ними сейчас угрозы? Там же уже был ранен российский офицер, азербайджанский, по-моему, погиб.
Ну, в данном случае данная миссия в Нагорном Карабахе, она имеет несколько другой статус, то есть она не одобрена Советом Безопасности, не имеет мандата Совета Безопасности и выполняется Россией как страной-участником ОДКБ в рамках вот, стран ОДКБ.
Но Азербайджан в ОДКБ не входит.
Имеет место быть и является законным. И, в общем, конечно, она введена своевременно для предотвращения развития событий в более кровавый сценарий.
Ну да, вот вы как человек просто в теме, что называется, как считаете, ну еще там 2-3 недели силы вооруженных Нагорного Карабаха были бы полностью разгромлены, судя по тому, как шли эти боевые действия?
Ну, я, конечно, боюсь, мы не обладаем достаточными данными для принятия подобной аналитики. Но я думаю, что если это решение было принято, значит, видимо, ситуация была такова, что, в общем, могла развиться гораздо более проблематичная ситуация.
Скажите, пожалуйста, и военные наблюдатели, вот вы говорите, что у них нет оружия, есть, так сказать, у специальных людей, да, оружие, а у них нет. Но каковы их права, именно военных наблюдателей, как безоружных людей и военнослужащих?
Ну, в основной своей массе, по крайней мере, для миротворцев Российской Федерации, они обладают дипломатическим паспортом, соответственно, имеют дипломатическую неприкосновенность. Ну и во время своих патрулей по зоне ответственности они поддерживают, если это более, как бы, так сказать, опасный район для передвижения, то, соответственно, они обеспечиваются охраной миротворческих сил. Если район спокойный, соответственно, патрульная группа оружия никакого не несет и занимается наблюдением за разведением сторон, контролем за сокращением и сдачей населением, да, и бывшими противоборствующими сторонами вооружения. Также параллельно решаются задачи различных ООНовских агентств по гуманитарному, так сказать, по гуманитарной поддержке местного населения после, ну, в зоне бывшего конфликта.
Спасибо. Вице-президент Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН Анатолий Соловьев.